Дневник столетия. Программа о том, чем живет и как готовится к юбилею Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Дневник столетия», у микрофона Кристина Павлова. По традиции, в начале нашей программы предлагаю вашему вниманию краткую историческую справку.
В апреле 1924 года в Москве вышел первый номер журнала «Жизнь слепых», инициатором создания которого стал незрячий писатель и журналист Александр Белоруков. Он же фактически исполнял обязанности главного редактора. Летом и осенью, в связи с поломкой оборудования в московской типографии, второй, третий и четвертый номера журнала были напечатаны в ленинградской типографии рельефно-точечного шрифта. Основными идеями журнала были необходимость объединения слепых в единую организацию и их трудоустройство. Переименованный в 1969 году в «Нашу жизнь», журнал продолжает выходить и по сей день. С 6 по 11 апреля 1925 года в Москве прошел первый учредительный съезд Всероссийского общества слепых. Ленинградскую организацию на съезде представляли 8 делегатов. Антон Благопольский выступил с докладом о книгопечатании по Брайлю. Василий Анфиногенов был избран заместителем председателя Всероссийского общества слепых. Съезд объединил все созданные на местах отделы в единую организацию «Всероссийское общество слепых». 20 апреля 1929 года организовано Ленинградское бюро слепых учащихся. Бюро, объединившее учащихся рабфаков и студентов вузов, стало первой в ВОС организацией незрячих работников интеллектуального труда. В 1934 году оно было переименовано в студенческую ячейку под номером 6. Численность ячейки с каждым годом увеличивалась. В год создания в ней насчитывалось 35 студентов, а в 1940 году уже 150. С апреля 1936 по апрель 1942 года председателем ленгоротдела ВОС работал ослепший командир Красной армии Георгий Петров. Он стоял во главе организации в самую тяжелую первую зиму блокады и скончался от дистрофии 2 мая 1942 года. В апреле 1943 года ленгоротдел ВОС принял решение об образовании школы для ослепших бойцов и офицеров Красной армии. Уже в мае школа приступила к работе. Задачей школы было обучение ослепших фронтовиков письму и чтению по системе Брайля непосредственно в госпиталях. Поэтому сами учителя называли ее «школой на колесах». В школе работало 8 преподавателей. На практике уроки Брайля превращались в уроки реабилитации. Своим личным примером незрячие учителя возрождали у потерявших зрение бойцов интерес к жизни, вселяли в них веру в собственные силы, желание учиться и работать. Они прививали своим ученикам навыки самообслуживания, учили ориентироваться, устраивали громкие читки книг. 14 и 15 апреля 1945 года состоялся расширенный пленум ленгоротдела ВОС, который, руководствуясь решениями 9-го пленума, постановил улучшить всю работу по трудоустройству слепых, выявлять и учитывать слепых, расширить цеха УПК, изыскивать новые профили, обратив особое внимание на надомную работу. Пленум потребовал, чтобы УПК ленгоротдела перевел оставшиеся цеха в здание, располагавшиеся по адресу Динамо 14А, и к 20 апреля полностью освободил помещение Дом Просвета. 15 апреля 1956 года на улице Ленина, в доме 20, открылась спецбиблиотека для слепых Ждановского района города Ленинграда. Библиотека при Дом Просвете имени Василия Шелгунова была ликвидирована, а все книги были переданы в новую библиотеку. 11 декабря 1961 года она была преобразована в специальную городскую библиотеку для слепых и передана в Управление культуры Ленгорисполкома. В настоящее время библиотека занимает здание на Стрельнинской улице, дом 11, где прежде находился Дом просвещения имени Шелгунова, и на правах аренды второй этаж здания Дома культуры по адресу Шамшева улица, дом 8. В апреле 1958 года ленгоротдел ВОС открыл учебно-производственные предприятия 6, 7 и 8. 24 апреля 1980 года эстрадный оркестр «Спектр-62» под руководством Владимира Николаевича Сапогова получил диплом народного самодеятельного коллектива. Созданный в 1962 году, коллектив и сегодня продолжает активно выступать, радуя слушателей своим обширным репертуаром и высоким исполнительским мастерством. 1 апреля 2004 года Дом культуры имени Шелгунова преобразован в Центр культурно-спортивной реабилитации для инвалидов по зрению. Центр был создан с целью активизации в современных условиях деятельности по реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства и физической культуры и спорта. В апреле 2011 года Центром культурно-спортивной реабилитации была создана программа «Город в твоих руках», целью которой стала организация специальных экскурсий для незрячих и слабовидящих в музеях Санкт-Петербурга. С апреля 2015 года по пятницам в 18 часов 30 минут на радио «Петербург» выходит программа Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ под названием «ВОЗ-зрение». 29 апреля 2017 года в Центре культурно-спортивной реабилитации состоялся первый командный чемпионат СПБРОВОЗ по настольному теннису «Спорт слепых». В апреле 2017 года на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена состоялись финальный этап первого открытого парачемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда» и второй открытый инклюзивный фестиваль Санкт-Петербурга по интеллектуальному спорту. Мероприятие такого уровня впервые проводилось в нашей стране. В соревнованиях приняло участие 14 команд из 7 регионов России, в том числе 7 из Санкт-Петербурга и 2 из Ленинградской области. 20 апреля 2019 года Центр культурно-спортивной реабилитации отметил 15-летний юбилей. Эти 15 лет вместили в себя рождение новых коллективов, реализацию новых проектов, победы и свершения в области культуры и спорта, совместные мероприятия в рамках социального партнерства и так далее. Большая благодарность была адресована педагогам и участникам творческих и спортивных коллективов за их работу и высокие достижения. 22 апреля 2022 года в концертном зале ЦКСР прошла презентация макета звукоулавливателя. Председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов рассказал о выигранном гранте и проходившем в то время конкурсе «Защитники Отечества» от Александра Невского до слухачей. Сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи рассказал о работе звукоулавливателя. Марина Фадеева проинформировала присутствующих о проекте «Всегда есть место твоему подвигу», заявленным на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». В заключение участники мероприятия увидели фильм под названием «Они слышали смерть». 28 апреля 2023 года Санкт-Петербургский живой оперный театр и творческий коллектив «Амис» выступили на сцене Центра культурно-спортивной реабилитации. Артисты представили оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Особым украшением спектакля стал настоящий живой оркестр. Руководил оркестром дирижер Мариинского театра Ашамаз Заифов. Вот чем запомнился апрель в разные годы. О других важных для Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых событиях вы узнаете из следующих выпусков программы «Дневник столетия».
С тобою очень тепло, в городе зимою тепло. родной планете тепло, так тепло, что, наверное, я краснею. Только я решила назло, буду делать сердцу назло, и молчать с тобою назло, и шутить, даже если не зло. Па-па-ла-ли-ла-ли-ла. Но ты же не за 40 земель, так что догадайся сумей. Я шучу с тобою назло, все назло, и сама себя ругаю. А весна кричит, повезло, а ручьи гудят, повезло. Сердце говорит, повезло, это он, бесконечно повезло.
В сегодняшнем выпуске мы подробнее остановимся на предприятиях Всероссийского общества слепых. Поговорим как об их истории в целом, так и о предприятии «Контакт» в частности. Небольшой экскурс в историю для нас проведет председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
В структуру Санкт-Петербургской региональной организации ВОС на данный момент входит 5 производственных предприятий и один филиал. 3 предприятия расположены в Санкт-Петербурге, 2 предприятия и один филиал в Ленинградской области. Надо отметить, что всем предприятиям на данный момент уже исполнилось более 50 лет. То есть их создание и строительство велось в 50-е, в 60-е годы 20 века. Это было связано с тем, что после того, как Великая Отечественная война была завершена, появилось большое количество людей с инвалидностью по зрению. И надо было их трудоустраивать. Надо отметить, что Всероссийское общество слепых взялось за эту непростую задачу и прекрасно справилось с задачей качественного и рационального трудоустройства инвалидов по зрению. На протяжении десятков лет предприятия прекрасно работали, и помимо производственной деятельности также велось жилищное строительство, то есть строились ведомственные дома. На базе предприятий, по сути, формировались, говоря современным языком, социально-реабилитационные комплексы. Другими словами, работали творческие коллективы, спортивные секции, велась работа в сфере элементарной реабилитации. Наибольшего расцвета и подъема деятельность предприятий достигла в 80-е годы. Тогда же было принято решение об образовании больших производственных комплексов. Первым таким производственным объединением стало предприятие «Свет». Затем, буквально через год, производственное объединение «Контакт». В каждое из этих объединений входило несколько производственных площадок. Объемы достигали достаточно значительных, конечно, по тем временам цифр. Количество трудоустроенных инвалидов также было под 1500-2000 на предприятии. Сегодня мы ставим немножко другие задачи, исходя, конечно, из современной ситуации. В 90-е годы, когда произошла смена социально-экономической формации, конечно, не прошли бесследно для Всероссийского общества слепых в части решения задачи трудоустройства и занятости людей с нарушением зрения. И Тем не менее, очень важно отметить, что практически все производственные площадки были сохранены. Почему это важно отметить? Да потому что если бы мы пошли по пути распродажи, ликвидации, закрытия, то сегодня нам бы не о чем было говорить. А жизнь развивается обычно по спирали, и за периодами падений всегда наступает период подъема. И сегодня очень важно для нас то, что есть производственные мощности, есть имущественный комплекс, есть кадровый потенциал. Это то, что сегодня позволяет нам рассчитывать на решение задачи обеспечения занятости и трудоустройства, профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Вот именно с такими целями мы и подходим к нашему вековому юбилею. Последние годы на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведется большая работа, направленная на замену оборудования. Конечно, на смену старым станкам, старым прессам сегодня приходят совершенно другие технологии, современные технологии. И если бы мы не занимались этим вопросом, то, наверное, мы бы сегодня вообще не могли говорить о том, что мы можем решать вопрос занятости и трудоустройства. Постепенно, поэтапно, при большой поддержке администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области на наших предприятиях происходит замена оборудования, которое позволяет сегодня не только производить продукцию, которая уже производится на протяжении десятков лет, но и говорить о расширении вот этой гаммы, да, изделий, номенклатуры производственных профилей. Мы говорим сегодня о том, что на предприятии, да, может быть, не так, как нам бы хотелось, быстро и емко, но все-таки происходит замена производственных профилей. Внедряются новые современные изделия. Одним из таких примеров может служить направление в сфере здравоохранения, так называемые товары медицинского назначения. И мы надеемся, что, конечно, этой работы еще не завершена, еще впереди очень много работы, но это позволит нам в ближайшие 5-10 лет говорить о том, что в системе Всероссийского общества слепых есть рабочие места для людей с нарушением зрения, и незрячий человек при наличии желания может прийти и быть трудоустроен. Помимо уже таких традиционных сфер деятельности, как сборочное производство, конечно, сегодня мы пытаемся и развивать новые сферы. Это и сфера коммерции, где сегодня незрячие люди могут работать, потому что компьютерные технологии позволяют сегодня незрячему человеку работать и, соответственно, вести тот или иной учет. Это работа, связанная с реабилитацией, с направлениями реабилитации. На каждом производственном сегодня предприятии есть социальная сфера. Да, где-то она больше, где-то она меньше, но тем не менее она есть, и это внедряет определенный тоже оптимизм, потому что мы понимаем, что если незрячий человек приходит работать, он должен быть адаптирован, он должен владеть определенными навыками для того, чтобы процесс трудоустройства был для него максимально комфортен. О чем идет речь? О ориентировке и передвижении. Мы понимаем, что на работу надо приехать. Речь идет об элементарных навыках самообслуживания. Мы понимаем, что человек должен питаться, что он должен переодеться, что он должен умыться и так далее, и так далее. И как бы ни казалось нам, для некоторых из нас, что это легко и просто, но если человек в зрелом возрасте теряет зрение, то на самом деле это достаточно большая проблема бывает. И на это уходит много времени. И вот когда в комплексе удается решать и вопросы трудоустройства, и вопросы реабилитации, и вопросы развития творческого потенциала или каких-то спортивных занятий. Вот это сегодня, как мне кажется, мы не остановили, не закрыли то, что было наработано нашими предшественниками, а мы пытаемся это сохранить, а где-то даже и развивать. Например, спортивная секция. Если раньше занимались там какими-то определенными видами спорта, которые сегодня не так востребованы, то очень важно было найти замену для того, чтобы все равно спортивная составляющая была на предприятии, и эта работа велась. И такое направление удалось найти в форме современной, очень популярной игры под названием «Настольный теннис для незрячих». Сегодня на всех производственных площадках, без исключения, установлены теннисные столы для игры. И любой желающий может прийти, записаться в секцию, начать заниматься. Ну, а спорт, в общем-то, спорту сегодня в нашей стране уделяется большое внимание, большое значение придается. И если человек достигает определенных спортивных результатов, то это становится делом его жизни, потому что занятие спортом позволяет сегодня ездить на соревнования, общаться с коллегами, достигать определенных результатов спортивных. И среди членов нашей организации сегодня есть кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и даже мастера спорта международного класса. И мы, конечно, рассчитываем, что их в ближайшее будущее новая смена, новое поколение придет и тоже завоюет свои медали и получит свои почетные звания. Подводя небольшой итог теме профессиональной реабилитации, теме трудоустройства и занятости инвалидов по зрению в системе ВОС, еще раз хочу отметить, что наша основная задача – сохранить все, что было наработано нашими предшественниками. Прежде всего, речь идет об имущественном комплексе, который надо поддерживать в надлежащем состоянии. Речь идет о кадрах, о специалистах, многие из которых, проработав десятки лет, сегодня, да, уже в силу возраста, уходят на заслуженный отдых, но они должны и делают это, передают опыт, как организовывать производство, в которое вовлечены незрячие люди. Ну и еще один момент, мы не должны стоять на месте. Сохраняя все то, что было создано нашими предшественниками, мы сегодня, конечно, должны очень внимательно следить и оперативно реагировать на те изменения, которые происходят в области промышленности, в области технологии, как сегодня развивается открытый рынок труда. Без этого, конечно, прямо скажем, перспективы наших предприятий будут очень туманны. Поэтому следить надо за тем, чтобы на предприятиях выпускалась современная продукция, чтобы она была рыночно конкурентной, и чтобы люди, все-таки понимая, конечно, что с производительностью труда незрячего человека подчас несоизмеримо с производительностью труда зрячего человека по возможностям, но, тем не менее, мы говорим о том, что, конечно, мы должны очень внимательно следить и за уровнем заработной платы, чтобы вопрос трудоустройства сам по себе был привлекателен. Ну, а он дает человеку на самом деле очень много. Это и повышение уровня социального статуса, семейного статуса, определенные материальные блага и так далее, и так далее. Так что эта работа продолжается, будем этим заниматься и надеюсь, что все-таки положительные результаты не заставят себя долго ждать.
Одно из предприятий Всероссийского общества слепых, располагающееся в Петербурге, это предприятие «Контакт». О деятельности предприятия расскажет генеральный директор комплекса реабилитации инвалидов «Контакт» Вадим Бубнов. Как давно вы возглавляете «Контакт»?
На «Контакте» я работаю с 2015 года, то есть вот уже в следующем году 10 лет.
В течение 10 лет произошли ли какие-то изменения на предприятии?
Я считаю, что да. Во всяком случае, мы определили для себя основные направления работы. То есть раньше «Контакт» занимался различными направлениями. Да? Это и производством электротехнической аппаратуры, и бытовой различные продукции, изделий, точнее, да, наверное, из пластмассы и металла, товаров для незрячих и слабовидящих, детские игры были в номенклатуре «Контакта». Мы же определили уже, наверное, почти сразу в 2015 году такие ключевые направления, по которым мы будем заниматься. Это, безусловно, товары для незрячих и слабовидящих. Мы, кстати, являемся единственными производителями в России данных вот приборов и инструментов. Также мы оставили направление и развиваем это детские развивающие игры. И для нас было новым на момент вот, ну, прихода в 2015 году это вот медицинская продукция. Мы начали с бахил полиэтиленовых одноразовых и контейнеров для сбора биоматериалов. Ну и, в общем-то, это направление так достаточно серьезно развили. Ну, так если вот говорить про объемы и про масштабы, то у нас на 2015 год из оборудования всего было 2 единицы, то, которые находились в нерабочем состоянии. А на сегодняшний день у нас отличный производственный участок, состоящий из 10 единиц оборудования. При том, при всем, что сегодняшние производственные мощности, да, позволяют нам выпускать, ну, наверное, порядка 50 миллионов различных пар в год. И мы являемся одними из лучших по качеству производителей бахил в Санкт-Петербурге. Поэтому, ну, я считаю, что за эти почти 10 лет, конечно, у нас появилось такое достаточно мощное направление, которое, ну, на мой взгляд, неплохо работает.
А сейчас какое направление производства преобладает?
Вы знаете, ну, наверное, все-таки вот это медицинское направление. Это вот бахилы и контейнеры для биоматериалов. У нас, кстати, эта продукция, она сертифицирована, то есть она имеет разрешительное удостоверение, то есть она признана и является вот именно медицинским продуктом. И второе направление, которое также имеет немаловажное, да, в объеме производства и выпуска, это товары для незрячих и слабовидящих. Здесь мы тоже направление немножко разнообразили, то есть если раньше это были только приборы для письма, то сегодня это и письмо, и черчение, и рисование, и изучение Брайля, и различные комплекты для игры в шоу-даун. Ну, то есть, это направление занимает второе место среди наших всех специализаций. Ну, а третье, наверное, сегодня – это вот детские развивающие игры, которые также мы развиваем. Стараемся так вот что-то придумывать, не менее вот 10-12 вот каких-то новинок по детскому направлению. Детские развивающие игры, ну, вот, например, да, что это такое? Это различные головоломки, пазлы, шнуровки, театры сказки, а также учебные пособия.
А как происходит обучение незрячих? Ведь наверняка, когда они приходят сюда, они не умеют каких-то вещей?
В основном, конечно, у нас люди с большим опытом работы, основной, да, коллектив. Но если необходимо какое-то обучение, какая-то вот интеграция, то для этого есть профессионалы, есть мастера, есть руководители производства. А в основном незрячие у нас в большинстве своем задействованы на производстве, в каких-то сборочных работах. Проводится обучение. В принципе, никаких с этим проблем нет. Да, конечно, сначала, может быть, производительность не такая высокая, да, но потом все-таки люди адаптируются и, в общем-то, показывают неплохие результаты.
Чем может незрячий человек заниматься на производстве?
В основном, конечно, это, наверное, сборка, фасовка ручная, да, то есть какие-то такие несложные, не очень ответственные, да, операции. Так, например, вот контакт работает по внутрисистемной кооперации, да, вот с 5-м предприятием по сборке электротехнических комплектующих. То есть здесь на местах установлены специальные тифлоприспособления, и незрячий или слабовидящий с помощью этих тифлоприспособлений занимается вот сборкой отдельных узлов. И потом из этих узлов уже собирается изделие.
А что касается трудоустройства, сколько сейчас на данный момент трудоустроено? Есть какая-то статистика?
Ну, вот по состоянию на 1 апреля численность вообще, да, вот на предприятии 113 человек, в том числе 76 инвалидов, по зрению 49. То есть, в принципе, вот такие вот процентные соотношения, они достаточно хорошие. Не секрет, что на наших предприятиях работают достаточно возрастные уже люди, и по различным причинам они с предприятий уходят. И, конечно, нам нужно иметь резервы, нам нужно иметь контакты, чтобы максимально быстро восполнить это рабочее место. Поэтому всегда открыты, приглашаем для работы на наших предприятиях. Даже если на этом предприятии сегодня, например, нет, у нас сегодня организована такая, знаете, между предприятиями Санкт-Петербурга прямая связь кадровая, да, по кадровой работе, То есть мы обмениваемся информацией, где какие специалисты нужны. И если не на этом предприятии, то мы можем предложить работу, например, на другом.
А как вы попали в общество слепых?
Я вообще до этого работал в коммерческих структурах. Занимался я всегда практически связан был с энергетикой, с электротехникой. И в 2012 году вот Владимир Владимирович Козлов, на тот момент руководитель УПП номер 5, просто предложил мне работу технического директора. Мы были знакомы, мы сотрудничали с 5-м предприятием в части приобретения комплектующих, да, для низковольтного оборудования. Ну и вот как-то поступило предложение. Мне оно показалось на тот момент интересным. Я всегда как-то неровно дышал, да, вот к производству. Я решил попробовать, ну и, наверное, втянулся, да, в процесс и так и остался в системе.
Образование у вас тоже профильное, техническое?
Да, у меня электротехническое образование. Я закончил Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ. То есть мне, в принципе, это все знакомо, и поэтому я достаточно вот легко освоился на 5-м предприятии.
А сейчас на производстве применяются какие-то новые технологии, которые облегчают работу незрячих по сравнению там, с 10-летием или 20-летием назад?
Да, такие технологии есть. Но в основном мы уходим от каких-то вот ручных операций, да, заменяем их на механические. То есть, например, если ранее тифлоприспособление сборщику необходимо было, да, крутить руками за ручку, да, то сегодня мы применяем уже электромеханические приспособления. Теперь ему не нужно вращать ручку, да, ему достаточно нажать кнопку или педаль. Результат один и тот же, ну, естественно, повышается производительность. Либо вот одно из таких, ну, уже, может быть, не новых, но тем не менее, вот как раз на «Контакте» мы занимаемся сборкой, упаковкой бахил в капсулу. И если раньше сборщику необходимо было свернуть аккуратно бахилы, потом поместить руками в капсулу, закрыть крышечку, то сегодня у нас есть небольшие такие мини-станочки, которые позволяют очень быстро скрутить правильно бахилу, и сборщику остается только лишь ее вложить и защелкнуть крышку. То есть это упрощает, это ускоряет процесс сборки. Ну и, естественно, удешевляет его.
А кто в основном обращается за заказами?
Знаете, сегодня мы живем в такое время, что заказы, наверное, в большинстве случаев мы ищем сами. Мы работаем и с электронными торгами. То есть это электронные аукционы, которые вот проводятся, например, комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга. Потом мы работаем на маркетплейсах сегодня. Это Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет. Там продукция, да, наша представлена. Также работаем с оптовиками, которые вот в комплексе закупают продукцию нашего предприятия. Плюс работает реклама. Да, реклама работает у нас в сети, в интернет. То есть что-то, конечно, приходит с рекламы. Но в большинстве своем поиском заказов занимаемся мы сами.
А как вы думаете, можно ли как-то привлечь молодежь на предприятие, чтобы пополнять кадровый резерв?
К сожалению, вот за последнее время, наверное, последние даже, наверное, лет 8, вот очень серьезная эта проблема. На мой взгляд, сегодня у современной молодежи, наверное, какие-то другие интересы, к сожалению, да, вот отличные от тех, которые есть и были у нас. Сегодня, вот, наверное, интереснее там заниматься криптовалютой, да, какими-то торгами, такими, я бы сказал, может быть, быстрыми заработками, да. А вот работа на предприятии, на производственном, как-то сегодня не модно, что ли.
Происходит ли какой-то обмен опытом между предприятиями общества слепых в разных городах?
Регулярно проводятся советы директоров в том числе, а я являюсь членом совета директоров общества слепых, где мы регулярно посещаем лучшие предприятия, делимся опытом, что-то вот перенимаем, что-то предлагаем. Да, действительно, есть такая возможность сегодня вот именно в части обмена. Но мы не только в обществе, да, в целом по разным предприятиям общества делимся, но мы и очень плотно общаемся с руководителями Ленинградской области. Поэтому общение есть, общение ведется. И более того, поставленная задача президентом о развитии внутрисистемной кооперации, задача эта выполняется. развивается. У нас сегодня уже такие достаточно плотные, тесные отношения среди предприятий Санкт-Петербурга, но также и вот область уже работает с нами достаточно, я считаю, успешно и эффективно.
В этом году столетие организации нашей Всероссийского общества слепых Санкт-Петербургского. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы предприятия продолжали процветать и предоставляли рабочие места инвалидам по зрению еще долгие годы?
Ну, предприятия должны быть привлекательными, наверное, да, то есть на предприятиях должна быть достойная заработная плата, интересная продукция, да, которая вот была бы востребована на рынке. На самом деле мы сегодня не останавливаемся же ведь только на производстве. У нас сегодня на всех предприятиях работают и социальные службы, где мы также предлагаем и какие-то спортивные мероприятия, и экскурсии, и самодеятельность работает, и массаж, и тренажерный зал, и секция шоу-даун на каждом предприятии есть. Работу мы сегодня предлагаем и вот какую-то, наверное, социальную составляющую. То есть, чтобы люди с инвалидностью могли реабилитироваться, наверное, не только через труд, да, но и через вот общение и какие-то вот такие вот кружки по интересам. Чтобы они не развалились, предприятия, нужно работать. То есть нужно постоянно думать о новых направлениях. Невозможно заниматься и сидеть, да, за счет разработок, которые были созданы там много-много лет назад. Необходимо думать о новых изделиях, да, о новой продукции. Нужно думать о новых условиях, потому что все меняется. И сегодня уже сотрудники такие достаточно требовательные, да, и к условиям труда. И только тогда, наверное, предприятия и вместе с этим всем будут нормально в финансовом плане существовать.
Что бы вы пожелали тем, кто работает на предприятии, и всем членам нашей региональной организации в преддверии столетия?
Я бы пожелал крепкого здоровья, отличного настроения предприятиям, сотрудникам, пожелал новых заказов. Заказы, они всегда способствуют хорошему настроению. Ну и предприятие наше серьезное. Я уверен, что это, наверное, не первое, не последнее столетие, которое встретит наше общество.
Давайте спросим у сотрудников предприятия, чем они живут.
Я Василькова Елена Викторовна. Я пришла уже давно, после школы. И, в общем-то, сразу меня вовлекли во все мероприятия. Участвовала везде.
Каким вы работаете?
Сборщиком изделий. Собираем бахилы, папки делаем, потом жимы всякие, и серебро я клепаю иногда, когда есть работа. Без работы не бываем, работа есть.
Отличалась ваша работа от того, как вы работали, когда только начали, и сейчас?
Отличалась, да. Ну, разнообразие было. Оплетали сети рыболовные фирмы «Барракуда». Потом мы делали для предприятия «Балтики» коробки. Так что работа была совсем разнообразная.
А чем вы увлекаетесь?
Сейчас мне очень нравится заниматься теннисом. Это мое хобби. Это я не спортсменка, никогда не была спортсменкой. А вот это мне очень нравится. И я член бюро, и я хочу похвалить еще нашего председателя и секретаря за то, что они такие очень внимательные. Просто нам повезло, что у нас такие профессиональные, никогда никого не забудут. Всех отметят за каждую мелочь. В общем, мне нравится коллектив наш. Я пока собираюсь работать.
Миронов Петр Владимирович.
Как давно вы работаете на предприятии?
С 84-го года.
Чем вы занимались тогда, когда пришли только?
Ну, работал на конвейере, собирали пакетный выключатель. В общем-то, и сейчас иногда его делаем. Ну, уже, конечно, объемы в разы сократились. Все-таки иногда есть такая работа. Ну, а так, в общем-то, работы разные, те же вот, как у Елены Викторовны, бахилы, папки. Ну, для электричества вот розетки, вилки.
А чем вы занимаетесь в свободное время?
Ну, в свободное время вот также с Еленой Викторовной играем вот в теннис. Тоже у меня это такое хобби. Также не спортсмен, но вот так проводим время. Ну, а дома так за чтением, ну, то есть прослушиванием аудиокниг.
Чеснов Владимир Викторович. Я с 14-го года на пенсии. Ну, вот приезжаю на праздники, на собрания, на различные. А раньше работал, с 73-го года работал на производстве. Кроме производства занимался спортом, художественной самодеятельностью, ну и всякими другими мероприятиями, которые там были.
Какие у вас хобби?
По-прежнему спорт. Ну, дома книги, чтение, прослушивание музыки, фильмов и прочее. Компьютер.
Какая у вас любимая спортивная дисциплина?
Сейчас легкая атлетика, бег на длинные дистанции. Так, до сих пор участвую в различных пробегах. Ну и участвую вот от предприятия, от контакта тоже в разных соревнованиях. Плавание, легкая атлетика, армрестлинг.
Что посоветуете почитать? Может быть, из недавнего?
Очень советую почитать Бориса Акунина. Да все его книги любые. Это мой любимый писатель.
О работе социальных служб подробнее расскажет председатель местной организации «Контакт» Наталья Муртазина.
Как давно вы работаете на «Контакте»?
Вообще я на «Контакте» работаю с 2013 года. Сначала я работала в отделе продаж, была начальником отдела. Соответственно, с 2019 года уже стала председателем местной организации «Контакт» и заместителем директора по социальным вопросам.
А как вы пришли в общество слепых в целом?
У меня плохое зрение с детства, поэтому в общество слепых я пришла сразу после школы. Соответственно, состояла на учете сначала в Красносельской местной организации, но когда перешла работать на «Контакт», уже перешла в местную организацию «Контакт».
Когда вы пришли, как вас встретили?
Если говорить о самом предприятии, кто-то настороженно, кто-то хорошо встретил. Всегда все зависит от людей.
Есть ли какая-то специфика в работе местной организации, которая находится при предприятии, в отличие от других местных организаций?
Безусловно, специфика есть. Ну, во-первых, она связана с тем, что у нас на учете состоят инвалиды с разных районов города. Соответственно, бывают вопросы касаемо других районов, а не только того Выборгского, где находится предприятие. С другой стороны, есть своего рода удобства, потому что люди, которые состоят на учете, они 5 дней в неделю у тебя перед глазами. Ну, не все, конечно, потому что у нас на учете есть и ветераны организации, давно уже не работающие, но отдавшие много лет жизни нашему предприятию. Соответственно, есть у нас еще кронштадтская группа, есть группа Красного Села. У нас сейчас в Красносельском подразделении работает 7 человек, состоящих на учете, а группа достаточно большая, то есть состоит из ветеранов, которые работали на Красносельском участке. Но, с другой стороны, говорю, что вот актив, работающие люди всегда рядом, то есть можно к ним подойти. Соответственно, и праздники у нас достаточно широко проходят, то есть на новогодних мероприятиях, на Масленице, Дне Победы у нас, ну, больше 40 человек всегда.
То есть членам вашей организации повезло, потому что они же здесь не только работают, но у них какой-то культурный досуг происходит?
Да, безусловно, это удобно для них, потому что, придя на работу, они могут и прийти к нам с какими-то вопросами, прийти после работы поиграть в шоу-даун, сходить в рабочий перерыв или после работы в тренажерный зал позаниматься на тренажерах. Также у нас здесь филиал библиотеки, они активно приходят менять книжки, читать. Также у нас проходят все время лекции по радио, какие-то развлекательные контент есть. То есть у нас и там передача «Эрудит», когда им там задают какие-то интеллектуальные вопросы, кто первый ответит, позвонит, получает шоколадку. Другие передачи, там «Полезные советы» и так далее, кулинарные рецепты по радио у нас тоже им читают. Библиотека читает лекции 2 раза в неделю обычно, ну или 1 раз в неделю. Ну, к каким-то памятным датам, ко дню снятия блокады, к 9 мая у нас все время цикл лекций. Работая, они могут после работы спортом заниматься и, соответственно, быть в курсе всех событий, слушая радио. Так что я считаю, что социальная служба, конечно, необходима на предприятии, и местная организация при предприятии должна существовать.
А расскажите подробнее про радио.
Ну, на радио у нас давно работает Петр Владимирович Кривенко. Есть сетка радиовещания, то есть традиционные передачи. Также у нас приходит Галина Владимировна Галямова, читает нам лекции в музее иногда по радио. Ну, обычно это где-то раз в квартал мы ее приглашаем всегда. По радио у нас делаются объявления, читается меню для работников, потому что они заказывают сюда обеды, и, соответственно, каждую неделю мы им зачитываем меню. Ну, естественно, музыкальный контент у нас есть по радио. Ну и регулярно происходит трансляция блога президента ВОЗ тоже по радио.
Как выглядит ваш рабочий день?
Рабочий день выглядит всегда по-разному. Это и работа с членами местной организации, которые приходят. Это и какие-то поездки в администрацию района. И бывают какие-то экскурсии, семинары и так далее. Ну, естественно, то, что связано там с социальной службой, и совещания, и работа с документами, безусловно. Конечно, надо хотя бы раз в неделю обойти там рабочие места, посмотреть, как дела у работников, поспрашивать, задать какие-то вопросы. Ну, секретарь, безусловно, мне во всем этом помогает. Но люди сейчас достаточно активно говорят о своих вопросах, проблемах, потому что, когда я только сюда пришла, я помню, у него был момент, новый председатель, люди стеснялись, никто сначала не приходил, приходилось самой приставать, спрашивать у всех, есть ли какие-то вопросы, а сейчас привыкли, уже знают, всегда приходят, делятся, рассказывают, какие у них настроения, какие у них там сложности, какие радости.
С чем обычно приходят к вам работники? Какие проблемы приходится решать?
Проблемы бывают вообще совершенно разные. То есть это может быть и что-то касаемо территории предприятия. Снег плохо почистили, или вот у нас сейчас перед предприятием на остановке снесли тактильную плитку при ремонте. Вот надо шевелить администрацию, чтобы она ее восстановила. Также это могут быть какие-то личные вопросы, связанные с техническими средствами реабилитации, помочь что-то там, зарегистрироваться где-то на каком-то портале там или так далее, оформить какое-то заявление, с таким тоже приходят. Безусловно, в летний период большой ажиотаж — это путевки в Адоре. По поводу каких-то мероприятий свои предложения какие-то вносят по организации. У нас есть традиционные мероприятия, которые мы проводим каждый год и обязательно. Это Масленица, это День Победы, Садовод, урожай называется праздник, День Белой Трости и Новогодний огонек. Эти мероприятия у нас происходят каждый год регулярно. И есть, конечно, дополнительные, это там какие-то шахматно-шашечные турниры, турниры по настольному теннису, тематические мероприятия. Собаки-поводыри к нам приезжали в прошлом году. Было очень интересное мероприятие, понравилось очень людям. К тому же у нас есть двое работников, которые с собачками ходят на работу, поэтому было всем интересно. Обычно гоню космонавтики, мы теннисный турнир проводим, ну, не то чтобы прям вот железно в День космонавтики, но уже несколько лет мы его проводили.
Расскажите о каких-нибудь выдающихся членах вашей местной организации, каких-то их достижениях.
Начнем, наверное, с Чеснова Владимира Викторовича. Этот человек меня изначально поразил своей активностью. Это человек вот, ну, старой закалки, понятно, что он всю молодость занимался спортом, выступал за местную организацию «Контакт», и бегает, и плавает, и, соответственно, вот до сих пор уже в достаточно таком солидном возрасте он регулярно принимает участие за нас, занимает призовые места и в плавании, и в легкой атлетике, и в армрестлинге. Ну, у него и жена такая же очень активная, с активной жизненной позицией. Вот мы с ним разговаривали не так давно о том, что все-таки нет у нашей молодежи такого вот запала, как было у них. Ну, может быть, это вот тех времен закалка, когда вот, ну, было стыдно не участвовать в мероприятиях, было стыдно не работать, было, ну, как-то не принято это. Сейчас же, как бы, вот даже смотря по нашему предприятию, молодежи у нас очень мало на работе. Потом, скажем так, есть у нас тоже очень интересная пара. Это Иванов Герман Валентинович. Ну, я думаю, он известен в структуре ВОЗ, шахматист, шашист. Жена у него, Юлия, тоже в шахматно-шашечном спорте. Он все время собирает команду. То есть вот я, грубо говоря, внегласно возложила на него эти обязанности. То есть он сам регулирует на общественных началах. Вот он активно продвигает шахматно-шашечные виды спорта в обществе слепых. Есть у нас тоже такой очень интересный для меня человек. Это вот Миронов Петр Владимирович. Он работает у нас в цеху, закончил школу Грота и работает. Пришел после школы мальчишкой, сейчас уже почтенный мужчина. Но до чего он эрудированный. Вот я привлекла его к участию в интеллектуальных играх. И каждый раз, вот, участвуя с ним в команде, я удивляюсь, сколько он знает. Он у нас пришел также играть в настольный теннис. Смотрю на него, и каждый раз меня поражает вот его скрупулезность, к которой он относится к каждому делу. То есть работает он. Он у нас был лучшим работником предприятия, по-моему, в 2020 году. Если работает, то вот все делает качественно. Такие люди очень вдохновляют, когда они стараются и ответственно относятся к тому делу, которое они делают.
А вы сказали, что молодежи мало. А почему, как вы думаете?
Мне очень хочется надеяться, что все-таки есть молодежь, которая работает в других организациях, не связанных с ВОЗ. Но я, как вспоминаю свою школьные годы, хотя вот как бы к нам приходили, я помню, что приходили с предприятия «Свет», говорили, что инвалиды по зрению могут устроиться к ним на работу. Но как-то в том подростковом возрасте это казалось как-то непрестижно, что ли. Ну, понятно, что дети с отсутствием зрения, если хотят работать, наверное, они могут пойти на предприятие ВОЗ, и, может быть, такого стереотипа у них и нет. А вот как бы у кого есть остаток, хотелось как-то попробовать себя в другой сфере. Я, в общем-то, после школы попробовала себя в обычных организациях коммерческих. Также это может связано с поддержкой государства какой-то для инвалидов первой группы. Может быть, с гиперопекой родителей какой-то. Но мне кажется, что просто раньше было заложено как-то в молодежи, что вот ты отучился, ты должен пойти работать. И по-другому быть не может. А сейчас уже есть различные варианты. Но, опять же, существует как вариант, это удаленная работа, может быть. Этот путь кто-то выбрал для себя. Очень хочется надеяться.
А кем вам хотелось работать в детстве, в подростковом возрасте?
В детстве я, наверное, хотела пойти в медицину. Ну, естественно, все-таки инвалидность и медицина, наверное, не очень совместимые, ну, соответственно, потому что мне хотелось что-то такого прям серьезного, типа хирурга или еще чего-нибудь. Ну, понятно, что этот вариант был отметен сразу. А когда я шла поступать в политех в подростковом возрасте, я вообще, честно говоря, не знала, чего хочу. Я пошла за компанию с подружкой на экономический. И, в общем, получилось так, что я поступила, подружка, по-моему, год проучилась и ушла. А я осталась, закончила политех. Был у меня такой забавный случай, что вот когда я пришла, поработав в обычных организациях, пришла я платить членские взносы в Красносельскую местную организацию. И вот заполняли мою карточку, я сидела, разговаривала с председателем, и что-то посмотрела на нее. У меня возникла такая мысль, интересно было бы себя попробовать в этой должности. Ну и вот мысли материальны.
Что вам больше всего нравится в вашей работе?
Больше всего мне нравится в моей работе то, что я вижу отдачу от людей. То есть я вижу, для чего я работаю, для кого я работаю, что это приносит пользу, что это нужно людям. Да, конечно, есть там свои сложности. Если там, работая в отделе сбыта, я ушла с работы и ушла, и все, и у меня голова не болит. 5 часов, допустим, вышла с работы, и все, я уже не на работе. А тут это все-таки работа, ну, чуть ли не 24/7. То есть всегда вечером кто-то может позвонить, всегда вечером мысли о том, что там завтра какое-то мероприятие, что надо что-то подготовить, надо какому-то конкурсу что-то написать и так далее. Но это, скажем так, благодарная работа, несмотря на то, что люди всегда везде у нас разные, но ты видишь отдачу, ты видишь, что ты нужен, и ты работаешь не зря.
А какие есть минусы в работе председателя?
Сильных минусов я даже, наверное, не могу назвать. Ну да, то, что она постоянная, то, что даже в отпуске, даже в выходные, даже вечером ты погружен частично в работу, все равно ты о ней думаешь. Ну и еще, наверное, что вот хочется больше от людей активности. Все-таки тяжело иногда бывает привлекать людей к чему-то. Вот когда бьешься, а ответной реакции там, ну, мы подумаем, ну, мы, может быть, не хотим, ну, может быть, в другой раз. Вот это, конечно, огорчает. Но зато, когда люди благодарят за что-то, людям нравятся какие-то мероприятия, экскурсии, там, участие в каких-то конкурсах, когда ты видишь, что помог, что где-то принес пользу, это, конечно, всегда радует.
Как вы думаете, в чем уникальность вашей организации?
Я думаю, что уникальность любой организации связана с людьми, которые в нее входят. Я считаю, что у нас очень доброжелательный коллектив в организации. В принципе, добрые, отзывчивые люди, которые друг другу очень помогают и друг друга очень поддерживают в сложных ситуациях. Я не раз это наблюдала в цеху. Поэтому могу отметить очень теплую душевную атмосферу нашей организации, которая создается благодаря ее членам.
Как вы думаете, что нужно для того, чтобы общество слепых процветало еще 100 лет?
Я думаю, что нужно главное желание людей, чтобы они не сидели дома, закрывшись в четырех стенах, а старались хоть что-то, хоть маленькую частичку сделать для общества слепых. Пусть ты не хочешь или не можешь участвовать в каком-то мероприятии, попробуй себя в группу оргом. Может быть, тебе понравится там звонить, обзванивать людей, узнать, как у них дела там и так далее. Я думаю, что каждый в нашей организации может найти себе какое-то применение, где он будет мало того, что полезен, но и самому это принесет удовольствие. Если мы не будем каждый сидеть, закрывшись в четырех стенах и ничего не делать, а хотя бы, ну вот, какую-то активность проявим, то я думаю, что и общество слепых будет процветать. Будут приходить новые члены нашей местной организации. Не хочу, чтобы их становилось больше в плане инвалидности. Пусть их станет больше вот в плане привлечения людей уже с имеющейся инвалидностью.
Был день весенний, все расцветая ликова, сирень синела, будя уснувшие мечты. Горе, когда со мною ты не знала, ведь мы любили и для нас цвели цветы. Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть никак нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Был день осенний, и листья грустно опадали, последних астров печаль хрустальная жила. Слезы ты безутешно проливала, ты не любила, и любовь от нас ушла. Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть никак нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Ах, эти черные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Спасибо.
Ой-ли, ой-ли-ли, 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 вставай, вставай, хорошая моя, чернобровая не похожа на меня. Ой, ли, ай, ли, ай, ли, ли, ой, ли, ай, ли, ли, ай, ли, ли. Выйди, выйди на крылечушка, успокой мое сердечушка, покажи свое румяное лицо, подари с руки серебряное кольцо. Махонькие, ой, ли, ай, ли, ли, ай, ли, ли, ой, ли, ай, ли, ли, ай, ли, ли, ой, ли, ай, ли, ли.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Мы очень ждем обратной связи. Ваши предложения и пожелания присылайте на почту pressa@sobaka.sbbvoz.ru. У микрофона была Кристина Павлова. До встречи в следующих выпусках программы «Дневник столетия».